говорит Радио Свобода. Фонд Навального выступил с разоблачением сомнительных связей окружения генерального прокурора Юрия Чайки. Скажется ли это на карьере чиновника? Родственники погибших пассажиров российского самолета, взорванного над Египтом, жалуются на то, что им не отдают тела их родных. Почему Парижская конференция по борьбе с глобальными изменениями климата может не добиться существенных результатов? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за среду 2 декабря. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Чайка. Криминальная драма», посвященный преступным связям семьи генерального прокурора России Юрия Чайки, набрал уже более 600 тысяч просмотров в интернете. Как рассказал Радио Свобода сотрудник отдела расследований фонда Георгий Албуров, внятной официальной реакции на это расследование пока нет. Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал фильм о «Чайке» словами «нет, не видели». В связи с расследованием фонда Навального журналисты РБК и ряда других изданий обратились в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Продолжит тему моя коллега Любовь Чижова.
1 декабря Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором рассказал о преступных схемах, якобы организованных членами семьи генерального прокурора России Юрия Чайки. Утверждается, что его старший сын Артем Чайка через ряд лиц ведет бизнес со знакомыми Цапков из печально знаменитой станицы Кущевская. Также в расследовании фигурирует бывшая жена заместителя генерального прокурора Геннадия Лопатина, Ольга Лопатина, которая, как считают в фонде, вела бизнес с женами лидеров банды Цапка, одной из самых кровавых группировок в истории России. В ФБК выяснили, что Лопатина, которая в 2011 году развелась с заместителем генерального прокурора, является соучредителем предприятия «Сахар Кубани» вместе с Натальей Цеповяз и Анжелой Марией Цапок, женами Вячеслава Цеповяза и Сергея Цапка, осужденных за организацию массовых убийств в станице Кущевская в Краснодарском крае. В ноябре 2013 года Цеповяз получил 20 лет заключения. Цапка приговорили к пожизненному заключению за особо жестокое убийство 12 человек, в том числе 4 детей. К пожизненному заключению тогда приговорили и сообщников Цапка Владимира Алексеева и Игоря Черных. Ожидая в СИЗО рассмотрения своих жалоб на приговор, Черных, по официальным данным, покончил жизнь самоубийством, а Сергей Цапок умер от болезни. Офис компании «Сахар Кубани» находится, согласно документам, в станице Кущевской. О реакции на новое расследование ФБК Алексея Навального говорит сотрудник фонда Георгий Албуров.
Сейчас мы там посмотрели, было 500 000 просмотров на Ютубе. Это прекрасный результат для 50-минутного фильма. Но мы хотели бы, конечно, иметь какой-то еще и формальный результат. Потому что то, что ответила генпрокуратура еще вчера вечером, их ответ заключался в том, что детей декларировать надо, он, конечно, нас не устраивает. Мы сами написали несколько десятков запросов. Многие СМИ написали запросы. Я думаю, в общей сложности там 100-150 одних журналистских запросов будет. Мы, конечно, будем ждать на них ответы. И самое главное, что они могут ответить. Главный ответ, который мы ждем, это отставка Чайки и уголовное преследование в отношении его и его детей. Потому что факты, которые мы опубликовали, они говорят, что эти люди занимаются натурально организованной преступной деятельностью уже полтора десятка лет.
У вас вот какие ожидания? Скажется ли это как-то действительно на карьере генпрокурора или все-таки оставят его в покое, и он и его дети будут жить дальше, в общем, благополучно и счастливо?
Если подумать реалистично, то в стране, где работает закон, уже бы был грандиозный политический скандал, который бы длился год, и все, кто возможно, шли бы в отставку. Но в случае с Чайкой, конечно, мы хотим, чтобы он ушел в отставку, мы требуем этого, но, как показывает практика, такое не происходит. Да, но есть вот пример Якунина, когда, очевидно, наши многочисленные расследования влияли на его отставку. Я думаю, так и будет с Чайкой, просто пройдет какое-то время, и в совокупности его уйдут на пенсию, а потом через какое-то время уже, может быть, через 10 лет, но все равно я уверен, что какие-то уголовные дела будут возбуждены.
Георгий, уместно ли спрашивать о ваших источниках, которые передали вам эту интересную информацию, послужившую основой для вашего расследования и будущего фильма?
Я с удовольствием отвечу на этот вопрос, потому что после каждого нашего расследования нам говорят, ну, вам кто-то это слили, ну, вот какая-то башня Кремля против другой башни Кремля сливает какие-то документы. Но сначала это было немного грустно, потому что ты сидишь, работаешь в реестрах, и, ищешь информацию в Гугле, а потом говорят, что вам это все слили. Потом мы поняли, что это такая часть нашей деятельности. Само собой, никаких документов мы не получили. Там же есть целый сайт со ссылками, и каждый документ может получить любой человек, потому что они в открытом доступе. А все началось с греческой гостиницы, о которой писали просто все греческие СМИ. А в России этого не наблюдалось почему-то. Но все греческие СМИ об этом писали и тем самым обратили наше внимание на эти чайки. И дальше мы просто стали раскручивать это расследование и идти в цепочке.
Самой интригующей частью вашего расследования, безусловно, является связь, совместный бизнес сына генпрокурора Артема Чайки с женами двух преступников, осужденными за массовую резню в станице Кущевская несколько лет назад. А вот эта информация как вам попала, если не секрет?
Там бизнес не детей Чайки, там бизнес двух жен заместителей генерального прокурора. То есть там учредители этого юрлица 4 человека. Жена Цапка, жена Цаповяза, жена замгенпрокурора Староверова и жена замгенпрокурора Лопатина. Такой прям древесин. Лопатина – это владелец греческой гостиницы «Чайки». Это женщина, которая на протяжении всего времени декларировала 0 рублей дохода, а потом у нее образовалась греческая гостиница за 30 миллионов евро. Так что, кстати говоря, Цапки и Цаповяза – это не... Там же есть связь еще и Солнцевской ОПГ. Швейцарские юристы Чайки помогали лидеру оформлять вид на жительство в Швейцарии. Есть та же банда ГТА, которая жила в доме Староверова. Староверов, как я уже сказал, это тот человек, чья жена учредила бизнес вместе с Цапком и Цаповязом. То есть там все невероятно повязаны.
А как вы думаете, были ли у них какие-то высокопоставленные покровители на Кубани?
Цапок, Цаповяз и вся эта ОПГ, они же терроризировали весь регион много-много лет. Генеральная прокуратура закрывала уголовные дела, которые какие-то там смелые милиционеры в отношении них возбуждали. И сейчас эти прокуроры, которые закрывали дела, то есть Цапков, Цаповязов, они до сих пор сидят на должности. Так что, естественно, у них были высокопоставленные покровители, и у случайных людей не может быть бизнес с двумя женами двух заместителей генерального прокурора.
На Кубани какие-то последствия расследования вашего фонда будут, как вы считаете?
Кубани, Краснодарский край, это давно такой отдельный регион, как Чечня, потому что то, что там происходит, это натуральный дикий запад. Там такие порядки, только то, что вскрылось, там же повсеместно такое. Так что, конечно, мы формальное заявление напишем, но это примерно как писать в Чечню заявление на Рамзана Кадырова.
Это был сотрудник фонда Алексея Навального Георгий Албуров. Банда Сергея Цапка терроризировала Кубань с начала 2000-х годов, но благодаря своим связям в правоохранительных органах и во власти все это время, вплоть до массового убийства в станице Кущевской, им удавалось уйти от ответственности. О бизнес-связях семейств Цапков и Цаповязов с родственниками и знакомыми генпрокурора Юрия Чайки говорит журналист Евгений Титов.
Можно было в определенной степени это предполагать, потому что господин Староверов – это бывший руководитель Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю. И вот давайте вспомним, в 2006 году, когда меняли Устинова на Чайку, целый ряд людей из регионов, он перетек в Генеральную прокуратуру. И господин Староверов как раз тоже вот в эту волну попал. Кроме того, ни для кого, в общем-то, не секрет, что прокурор Краснодарского края господин Корженек, ну, скажем так, в хороших, в очень хороших отношениях с генпрокурором Чайкой. Поэтому в какой-то степени вот то, что было озвучено ФБК, можно было предполагать безусловно.
Если вот вспомнить бэкграунд этой страшной истории, связанной с резнёй в станице Кущевская, много об этом писали, много писали об этой банде. Как она вообще формировалась, как она появилась, кто ее организовал и...
О том, что в Краснодарском крае существует такая банда, федеральная пресса, в частности и российская газета, и... Насколько я помню, телеканал ТВЦ, они сообщали еще задолго до трагедии, еще в начале 2000-х годов. Но в Краснодарском крае никто на это не реагировал. Безусловно, у этой банды были мощнейшие связи с органами власти, с органами правопорядка, в частности, с той же прокуратурой, о чем свидетельствуют прослушки, опубликованные «Новой газетой» несколько лет назад. И вот по рассказам работников правоохранительных органов, которые... ту пору ездили проверять ту же Щёвскую прокуратуру. Ничего, собственно, невозможно было сделать, потому что ощущалось, что в действительности районом руководят, собственно, не органы государственной власти, не правоохранительные органы, а некие неформальные структуры. Это всегда ощущалось, что у Щёвской все решают топки. И даже когда пресса об этом писала, то ничего не предпринималось для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию. Ну, топок — это, в общем, достаточно типичный представитель, такой герой нашего времени, преуспевающий бизнесмен. У него диссертация, он там начинал какими-то политическими делами заниматься. Там вокруг этой банды, в общем, действительно крутилось все то, что было связано с властью. Один из них там даже был депутатом местным. То есть все это довольно типично для России и для Кубани тем более.
Какие-то связи между Качевыми и Цапками вот тогдашними не прослеживала пресса?
Ну, конечно, с абсолютной очевидностью говорить об этой связи мы с вами не можем, потому что у нас нет на руках документов, да, там, материалов прослушек. Но послушайте, люди брали сельскохозяйственные кредиты в местных банках. Мы же прекрасно знаем, как все это устроено в России, что просто так никто никому кредит большой не выдаст. И когда, в общем, все это вскрылось вообще, как эти кредиты выдавали, были уволены в том числе сотрудники администрации Краснодарского края. Все это существовало, безусловно. Помним, допустим, как внезапно скончался вице-губернатор Краснодарского края Мурат Ахеджак. Что нам с вами известно об его смерти? Сердечный приступ, что больше ничего. Как он умер на самом деле? Почему он умер? С причиной смерти мы с вами не знаем. Но именно Мурат Ахеджак отвечал за связь администрации Краснодарского края с правоохранительными органами. Именно он был в курсе всех вот этих дел, которые ЦАПКИ могли осуществлять вместе с местными властями.
Это был кубанский журналист Евгений Титов. Помимо прочего, фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального также подозревает Артема Чайку в незаконном захвате Верхнеленского пароходства, госпредприятия в Иркутской области, и выведении из госсобственности как минимум 12 судов класса «Река-море». Авторы расследования отмечают, что экс-директор пароходства Николай Палин обвинил Чайку в рейдерском захвате в эфире одного из федеральных каналов, не уточняя, что это за канал. Через несколько дней после эфира Палинного нашли повешенным в его гараже. Следственные органы не занимались расследованием его смерти. ФБК считает, что полученные Чайкой средства были переведены им на счета в Швейцарии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 2 декабря. У микрофона Ярослав Шимов. Родственники погибших в авиакатастрофе лайнера А-321, летевшего в Петербург из Египта, жалуются на недостаток информации о ходе расследования катастрофы, а также на то, что им не отдают тела их родных. Возникают и проблемы, связанные с получением компенсации и делами о наследстве. Напомним, что российский пассажирский самолет потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября. В результате расследования было установлено, что на борту авиалайнера, очевидно, сработало взрывное устройство. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». О проблемах, с которыми столкнулись родственники жертв трагедии, рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Со дня крушения над Синаем лайнера А-321 авиакомпании «Кагалым-Авиа» прошло больше месяца. Скоро 40 дней со дня гибели 224 жертв авиакатастрофы. Между тем, родственники большинства погибших теряют надежду похоронить своих близких до этой даты. Отчаявшись добиться внятного ответа, когда же им выдадут тела, они обратились в прессу с письмом «Мы требуем уважения», которое цитирует интернет-издание «Фонтанка». «Каждый новый день нас кормят завтраками. Напротив, прошлой и на этой неделе нам обещали, что выдача тел будет производиться с 1 декабря. Сегодня нам сказали, что выдача тел будет производиться с 7 декабря. Мы устали ждать и терпеть. Мы знаем, что экспертиза целых тел уже точно завершена и все фамилии известны. Почему не происходит выдача этих тел? Мы хотим знать. Мы хотим понять. Скоро 40 дней. Дайте нам похоронить своих родных. Мы требуем от вас уважения. Конец цитаты. В таком положении оказались не все. Некоторые Инспекторам тела их погибших родных выдали почти сразу. Среди них Елена Никитина, потерявшая в этой авиакатастрофе мужа.
У нас, ну, слава богу, как бы все тело целое. И нашли его, в общем-то, на второй день опознания. Вот мы опознали его. А он же не летал не один, да, вот с друзьями с нашими. У нас просто была компания 4 человек. Мой муж Виктор, Елена Гайдамак, Алина ее дочка и мальчик тоже молоденький, 27 лет ему там исполнилось. И получается, что Армена Вишнева как бы, ну, предположительно уже он есть, и Елена Гайдамак с дочкой Алиной. Вот Алина есть, Елены нету. Вот мы ждем. Но там еще есть материал для обработки по ДНК. Вот как бы еще неделя у нас в запасе есть. Мы надеемся, что найдется она, так скажем. Вообще захоронено сейчас на сегодняшний день 47 человек. На 100% 58 опознано. Есть опознанные, но это еще в процессе.
Люди написали открытое письмо, потому что после вала публикаций и репортажей, последовавшего сразу после трагедии, через некоторое время они ощутили пустоту. Им стало трудно дозвониться до следователей, их измотали постоянные переносы срока выдачи тел. Впрочем, Елена Никитина относится к такому промедлению с пониманием.
С опознанием проблемы, я вам могу сказать, фрагментарно, да, находятся некоторые, да, пассажиры этого рейса. Допустим, есть один фрагмент, есть 5. Допустим, говорит следователь, да, мы вам выдадим, а вдруг еще найдется фрагмент. Вы сейчас захороните 5 частей, да, а найдется 6-я, вы куда его денете? И все-таки были люди, которые опознавали своих родственников, но по ДНК они не подходили. Вот в чем загвоздка. Мне изначально говорили, что будет 1.5-2 месяца, да, вот это ДНК проводиться. Они очень быстро, в общем-то, работают. Видимо, сыграл опыт еще анапской трагедии 2006 года. Там же что было? Неоднократная эксгумация, и все было перепутано. И вот чтобы тут такого не произошло, хочется быть уверенным, что все-таки ты похоронишь своего родственника.
Что же касается информирования людей, Елена Никитина признает, что это можно было организовать лучше.
Про информацию, да, конечно. Вот соберите людей и скажите, да, вот так и так и так. У нас в этом проблема. Ну, хотя мы вчера ездили в Следственный комитет, собирались там родственники. Ну, в общем-то, все объяснили популярно, грамотно.
Сергей Барабанов потерял в авиакатастрофе сестру, племянницу и мужа сестры. По его словам, ему информация от Следственного комитета явно не хватает.
Мы же Катю только опознали, племянницу. И вот нам позвонили, да, опознали. Это было в субботу, традиция. Во вторник мы, по-моему, свидетели опознали только. С тех пор как бы все. Никто ничего не звонит по этому поводу. Узнаем только отдел соцзащиты населения. Там другие родственники звонят и что им говорят. Так информируют, там следствие идет, как бы вот и все. Ну, я так понимаю, что пока не закончится, какую-то информацию не дают. Но хотелось бы этого, потому что, сами понимаете, 40 дней, как бы это надо было уже. Но так как уже закончилось, мы надеемся.
А в Следственном комитете, по словам Сергея Барабанова, сначала отвечали, что следствие идет, и вся информация будет только по его окончанию. Потом сказали, что следствие продлится около 2 месяцев. И только 2 дня назад ответили, что тела все же выдадут 4 декабря. Так что у людей появилась надежда похоронить своих близких до того, как со дня их смерти исполнится 40 дней. Но выдача тел – это не единственная проблема, с которой сталкиваются родственники погибших. Еще одна проблема – это страховые выплаты. Если у погибших остались прямые родственники, родители или дети, то проблем нет. Но есть сложные случаи, когда, допустим, погибла вся семья и осталась только бабушка, которая жила вместе с погибшими, воспитывала ребенка. И тут появляется биологический отец, не принимавший никакого участия в воспитании своего погибшего ребенка, даже не платившие алименты. И по закону именно он имеет право на компенсацию. Проблема серьезная, считает адвокат Александр Хазов, представляющий интересы одной из семей, члены которой просили пока не называть их имена.
Имеется общая коллизия, что младшие члены семьи в случае гибели всей семьи компенсацию получать некому. То есть бабушки, дедушки, которые по большому счету, конечно, тоже являются потерпевшими в данной ситуации, и они рассчитывать на получение компенсации за внуков не могут, поскольку это не прописано в действующем законодательстве, которым регулируется в Воздушном кодексе Российской Федерации. Это один из таких вопросов наиболее общих. Что касается Дело, которое мы видим, оно такое достаточно приватное, более частное, и связано оно с тем, что не все родственники, которые имеют юридическое право на получение выплаты, не все они являются порядочными, да, в полной мере. И кого-то из них, в принципе, можно отстранить от наследования, в частности, от получения компенсации и права требования дальнейшей компенсации. Если бы это регулировалось в чистом виде нормами наследственного права, там, конечно, это право бы переходило в случае смерти наследника в первую очередь, наследника в вторую очередь. Мы сейчас занимаемся вопросом получения необходимого судебного решения для того, чтобы восстановить человеческую справедливость и свести ее со справедливостью по закону в одно целое.
То, что бабушки и дедушки не могут получить компенсацию за своих внуков, Александр Хазов считает серьезным пробелом в законодательстве.
Воздушным кодексом предусмотрено прямо перечень выгодоприобретателей. То есть это не регулируется законодательством о наследовании, это регулируется законодательством о воздушных перевозках. Выгодоприобретателями в данной ситуации, да, являются родители и дети. Про других близких родственников ничего не сказано. И в частности, вот это не позволяет другим близким родственникам, ну, как, например, дяде, да, скажем, если бы не было бабушки, да, то можно говорить про дядю. Если у сестры, которая тоже погибла, были дети, то что получается, что дядя, брат матери погибшего ребенка не имеет права на компенсацию, ну, как по логике еще, да? По идее, можно говорить о том, что имеет право, но по закону не имеет. Закон это не прописано.
Александр Хазов предполагает также, что на первом этапе решения проблемы с конкретными семьями, а именно на этапе отстранения недобросовестных родственников от наследования и, соответственно, возможности получения компенсации, страховые компании возражать не будут. А вот на этапе предоставления бабушкам и дедушкам возможности получить компенсацию за внуков, возможно, сопротивление страховщиков. Впрочем, в страховой компании уверяют, что все случаи такого рода будут рассмотрены отдельно и по возможности улажены. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В России все громче звучат требования вернуть смертную казнь. Авторитарный режим может держаться только на страхе людей перед властью. В программе «Дежавю» на Радио Свобода участвуют адвокаты Вадим Клювгант из Москвы и Борис Палант из Нью-Йорка. В пятницу в 18:30.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Активисты общественного движения «Искалеченный Новосибирск» обратились в областное управление Следственного комитета с заявлением о возможном преступлении в отношении Новосибирского театра оперы и балета. Ремонт, который осуществлен по распоряжению нового директора театра Владимира Кехмана, они называют незаконным, поскольку интерьеры здания претерпели радикальные изменения, которые шокировали многих зрителей. Между тем, Новосибирский оперный театр имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Владимир Кехман был назначен на свой пост после нашумевшего скандала с оперой «Тангейзер». По версии местных православных деятелей, эта постановка оскорбила их религиозные чувства. С подробностями новосибирского скандала Лилия Пальвелева.
Авторы обращения в Следственный комитет просят провести необходимую проверку и в случае подтверждения указанных ими фактов возбудить уголовное дело. Любое воздействие, искажающее облик любого объекта культурного наследия – это нарушение законодательства. А искажения бросаются в глаза даже совсем неискушенным людям, посетившим оперный театр после того, как он был закрыт на несколько месяцев на ремонт. Социальные сети заполнились гневными комментариями. Чаще всего новое внутреннее убранство театра сравнивают с казино или с претенциозным отелем. Тех, кто разделяет эстетические взгляды директора театра Владимира Кехмана, совсем немного. Слово координатору движения «Искалеченный Новосибирск» Олесе Вальгер.
В прошлом году был запрос Министерства культуры по поводу того, какие объекты в Сибири могут быть признаны наследием ЮНЕСКО. Экспертное мнение заключалось в том, что наш театр – это один из первых объектов, который требует такого статуса, потому что это чудеснейший образец сталинской архитектуры, очень известный и за рубежом, и у нас. Это здание, которое строилось в 1931-1941 году, оно построено по уникальному проекту. Когда в прошлый раз была реконструкция, она завершилась в 2004 году, здание буквально по косточкам восстанавливали каждый цвет, снимали все свои краски, устанавливали оригинальный цвет. роспись в фойе тоже представляет культурную ценность. В результате той реконструкции стало возможным вот эта заявка придать зданию статус ЮНЕСКО. Сейчас, если останется тот ремонт, который сделал Кефман, заявка эта сразу идет. То, что сейчас сделано в результате ремонта, это какой-то странный кич, который никак не соответствует памятнику архитектуры. То есть интерьер стал сильно диссонировать с тем, что снаружи. Наверное, кому-то этот ремонт может и понравится, потому что людям нравится яркое, блестящее часто. Но это разрушение предмета охраны. То есть театр прекращает быть объектом культурного наследия, по сути дела. То есть снаружи фасад шикарный, который цитирует античную архитектуру. И внутри вам предлагают теперь какие-то странные плюшевые кресла, которые совершенно не соответствуют тому, что предполагалось.
Вы ведь не первый раз обращаетесь в высокие инстанции, и вам никто не ответил. На что вы надеетесь сейчас?
В данном случае есть полномочия какие-то никакие, но у тех, кто живет, работает здесь, в Новосибирске. Наша областная прокуратура, наше областное управление охраны памятников имеют полномочия возбудить дело, выписать предписание, потребовать вернуть в первоначальное вид здания. То есть, прежде всего, мы надеемся на то, что федеральное давление, в том числе внимание со стороны СМИ, со стороны общественности, заставит наших местных чиновников почувствовать, что они могут оказаться в этой ситуации крайними. Потому что Александр Кошелев, руководитель местного управления по государственной охране объектов культурного наследия, фактически его Министерство культуры ставит в ситуацию, где он вынужден под давлением начальства совершать преступление. Если он согласовывает этот ремонт, если он не выдает предписаний по его остановке или восстановлению предыдущего вида, то получается, что это его ответственность, и он уже будет отвечать, в том числе и уголовно. Власти ему очень часто своих друзей будут защищать до последнего, а чиновник никому не интересен. То есть мы надеемся на то, что общественное внимание дойдет до того, что местные чиновники не смогут его преодолеть в опасениях за то, что их заставят отвечать за действия Кефмана в частности.
Но также вы пишете, что просите возбудить уголовное дело в отношении руководства театра. При такой мощной поддержке Мединского вслух высказано Кефману, это возможно?
Я думаю, что это возможно, потому что в данном случае нарушение закона настолько явное, что, мне кажется, репутационные потери Следственного комитета, они будут гораздо сильнее от того, что не среагируют на этот вопрос. Еще можно считать, что Министерство культуры и Следственный комитет все-таки разные группы влияния, поэтому вполне возможно, что нет никакого влияния, которое Мединский может оказать на Следственный комитет, если интересы Следственного комитета под угрозой находятся. Вообще, если кто-то и может помочь, то на Следственный комитет большие надежды. Тем более Следственный комитет Новосибирский все-таки довольно приличная организация, как и полиция. То есть на нашем местном уровне у нас все-таки есть очень серьезное доверие к правоохранительным органам, потому что они редко нас раньше подводили. В частности, как из представителей столичного Новосибирска, могу сказать, что есть у нас в городе суды, когда и очень-очень дорогие проекты наворачиваются, потому что нарушена там освещенность в соседнем здании. Это, конечно, все очень долго, это множество судов, но такие случаи есть, и они вдохновляют, потому что в Новосибирске, в принципе, вот, например, если мы берем избирательные комиссии, я также много работала наблюдателем, у нас люди не умеют что-то фальсифицировать или жульничать, если их это заставляет терять лицо. У нас очень следят за своей репутацией. Поэтому, честно говоря, значительная часть горожан пребывает в постоянном шоке от того, что говорит, делает и как высказывает Кефман. Для него, очевидно, репутация не значит совершенно ничего. Сначала, когда он приехал, он делал очень много заявлений, половина из них были полным враньем, и они все только раздраконивали город, когда каждую неделю появлялись новости, и все говорили, боже мой, ну кто это, откуда он? Потом, очевидно, когда в мае театр закрылся, ему было сказано как можно меньше общаться с прессой, даже не отвечать на запросы наших местных СМИ. Настолько густо намазано за ним, что даже не знаешь, что опровергать. Когда Кефман берет и говорит, что вот этот красный цвет, который покрасили фойе, он и был исторический.
Он даже не красный, а какой-то оранжевый.
Ну, терракотовый он вообще называется. Морковно-оранжевый, терракотовый, оттенок красного. То есть он говорит, что это и был исторический цвет, когда ни одна историческая фотография театра, они есть в каждой семье, где дети, где родители стоят в фойе театра или стоят в театре на фоне зала. И ни одна историческая фотография, начиная с 40-х годов, это никак не стоит. Даже темного цвета нигде нет, даже на черно-белых. Везде очень светлые стены. И когда он говорит вот это, и потом заказываются статьи на местных сайтах, что теперь у нас это на самом деле исторический цвет, это очень непорядочно. И люди знают, что это непорядочно.
Что говорят специалисты? Этот ремонт, он обратим?
Я разговаривала с рядом заслуженных архитекторов. Во-первых, ковровые покрытия снять очень легко. Стены перекрашиваются, в принципе, недорого, тем более вам не нужно восстанавливать и оригинальную краску, нужно восстановить оригинальный цвет. Самое сложное – это то, что произошло в зале. В зале незаконно был изменен угол подъема партера, то есть изменилось расположение рядов, сократилось количество кресел. И в частности, вот что больше всего настораживает, был убран проход в партере. У нас партер делился на несколько частей. Вот этого прохода теперь нет. А он был там создан исключительно по требованиям пожарной безопасности. Насколько я знаю, невозможно ковролин класть в такое огромное здание, с которого должны эвакуироваться, когда будет спектакль, около 2000 человек. Все пути эвакуации заставлены какими-то диванами. Их не ставили там конкретно, потому что запрещала пожарная охрана делать это. Директора этого многие видят как временного. Может быть, в конце концов, его когда-нибудь посадят или обанкротят. А если дело о банкротстве пройдет успешно, сейчас Сбербанк подал иск о банкротстве директора, то он не сможет занимать должности, связанные с финансовой ответственностью. В течение 5 лет, соответственно, нашего театра его снимут.
Говорит Олеся Валькер.
О скандале вокруг ремонта Новосибирского театра оперы и балета рассказывала моя коллега Лиля Пальвелева. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Перейдем от российских к международным темам. В Париже проходит гигантская, с участием около 40 тысяч делегатов, политиков, ученых, журналистов, общественных деятелей из 195 стран, конференция ООН по борьбе с изменениями глобального климата. На форуме идет выработка комплекса мероприятий, призванных не допустить повышения средней температуры на нашей планете более чем на 2 градуса к концу 21 века. Достичь этого можно главным образом за счет сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа, которые, предположительно, являются основным источником парникового эффекта, ведущего к глобальному потеплению. Указанная цель не была достигнута на 2 предшествующих всемирных конференциях – в Киото в 1997 году и в Копенгагене в 2009. Немало ученых, в том числе американских, полагают, что решение задачи ускользнет и от участников Парижского форума, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Экология сегодня – это большая политика. По оценке некоторых, даже больше, чем война. Некоторое время назад президент Обама, уязвленный нелестным сравнением его как руководителя с Владимиром Путиным, заявил: «Вмешательство в безвыигрышные вооруженные конфликты не требует особых лидерских способностей». «А что требует?» – поинтересовался интервьюер. «Координация международных усилий по противодействию глобальному потеплению», – без заминки ответил Обама. О том, что проблемы изменения глобального климата отзываются в сердце президента не слабее также и другой злободневной темы – международного терроризма, свидетельствует фраза, произнесенная им на совместной пресс-конференции в Белом доме с французским главой Франсуа Олландом. «Предстоящая экологическая конференция в Париже будет нашей решительной отповедью террористам, демонстрацией того, что они не заставят нас свернуть с пути построения лучшего будущего для молодого поколения». Пиарщики из окружения Обамы называют боевиков ИГИЛ, торгующих контрабандой нефтью, идеальным противником сокращения атмосферных выбросов углеводородов. Молодое поколение привело в поддержку парижской повестки демонстрации по всему миру от Новой Зеландии до Непала и Вашингтона. Полиция во французской столице обеспечила чрезвычайный указ о запрещении публичных акций, объявленный по следам терактов, и разрозненные группки зеленых не смогли осуществить свои шествия, однако оставили в местах сбора множество башмаков, присланных теми, кто хотел, но не смог к ним присоединиться, включая Папу Римского Франциска. Мигель Каньета, курирующий в Евросоюзе вопросы климата, высказался категорично: «Париж – это последняя попытка. Альтернативного плана «Б» у нас нет». Активисты перефразировали его слова: «Альтернативной планеты «Б» у нас нет». Хор оптимистов, предсказывающих успех Парижской конференции, звучит громко, но не настолько все же, чтобы заглушить голоса сомневающихся. «Земля действительно нагревается», – пишет обозреватель британского журнала «Spectator» Уго Рифкинд. Но не в той мере и не так быстро, как якобы следовало из модели климатологов. А в последнее время потепление и вовсе прекратилось. Ставить эту проблему в один ряд с неотложными вызовами терроризма нелепо. Паникеры похожи на усталых ангелов, танцующих на кончике иглы. Рифкинду вторит известный бизнес-консультант Дэвид Сигал. Последние данные подтверждают то, о чем давно твердят скептики. Между увеличением эмиссии СО2 и повышением температуры Земли или уровня мирового океана нет однозначной зависимости. Объемы выбросов углекислого газа увеличиваются все быстрее, а температуры и уровня воды нет. Последние либо вообще не растут, либо растут без всякого ускорения. Борьба с углеводородными видами топлива выгодна только тем, чей успех в жизни зависит от нашей веры в их теории. Притворство и блеф. Гвоздит Парижскую конференцию лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц. Невозможно одновременно поддерживать Парижскую конференцию и верить в ужасы глобального потепления. Тот факт, что Обама находится в Париже, доказывает, что ужасы эти надуманные. Это Орен Касс, сотрудник Манхэттенского института и ближайший помощник Митта Ромни, противника Обамы на последних президентских выборах. Орен Касс – гость Радио Свобода.
Когда политики, активисты, экологи говорят о глобальном потеплении, из их слов вытекает, что это потепление несет с собой огромные опасности всему человечеству. Однако, когда мы видим, как они этим опасностям собираются противостоять, то понимаем, что здесь что-то не так. Если Земля действительно сталкивается с большими рисками, то Парижская конференция не может служить адекватным ответом на них, какие бы решения ни принимались. Смотрите, согласно ныне действующей концепции, каждая страна, участница добровольно, по собственному усмотрению, предлагает сократить объем выбросов СО2 на определенную величину. Эта величина не базируется на каких-либо объективных показателях, она выбирается абсолютно произвольно и может быть сколь угодно большой или малой. Затем участники торжественно закрепляют эти предложения в итоговом документе, пожимают друг другу руки и расходятся по домам. Неудивительно поэтому, что предложения, внесенные ключевыми развивающимися странами Китаем, Индией, Бразилией, Пакистаном, Нигерией, отражают по сути то, что они и так планируют делать в смысле сжигания углеводородного топлива. Только выглядит это так, будто они что-то сокращают. Иными словами, плановые цифры потребления углеводородов преподносятся как мифические жертвы, принесенные на алтарь борьбы с глобальным потеплением. И Россия тоже не собирается сворачивать с принятой траектории. В Париже, похоже, дело ограничится громкими речами, банкетами и протокольными съемками. Эффект конференции для экологии Земли будет нулевым.
Ваша точка зрения сводится к тому, что наличие в мире развитых и развивающихся стран, имеющих очень разные повестки, делает малореалистичными коллективные усилия по достижению фактических, а не мнимых договоренностей в области экологии. Правильно?
Коллективные усилия хороши тогда, когда каждый участник способен потенциально что-то выиграть от совместных действий. В нашем случае, однако, ведущие и развивающиеся страны, на долю которых в обозримом будущем придется львиная доля глобальных выбросов СО2, где-то порядка 80%, не видят для себя в этих усилиях никакой пользы. Их население по-прежнему живет очень бедно, они должны стремительно развиваться, чтобы повысить материальное благосостояние своих граждан. А стремительное развитие предполагает опору на относительно дешевые ископаемые виды топлива. Реальных ему рентабельных альтернатив на горизонте не видно. Я имею в виду термо, гидро и солнечные источники энергии. Поэтому никакие, боюсь, прекраснодушные речи американского президента и его единомышленников не докажут их тезиса, что стоит развитым странам продемонстрировать лидерство в этом вопросе, а Обама его на самом деле продемонстрировал, объявив войну американским ТЭЦ, работающим на угле, как развивающиеся страны последуют их примеру.
Остается полагаться только на технический прогресс и на постепенную адаптацию человечества к меняющемуся климату. Надежда на то, что Западу с помощью больших денег удастся купить согласие развивающихся стран на значительное сокращение выбросов СО2, вы не видите, верно?
Да, вся надежда на то, что в области возобновляемой энергетики появятся сравнительно дешевые альтернативы углеводородам. Ветряки и солнечные батареи, которые ныне превозносят зеленые на Западе, для нужд третьего мира в общем и целом непригодны. Никакое субсидирование ныне имеющихся технологий делу не поможет. Нужны совершенно новые идеи. Поговорим о подкупе Западом развивающихся стран. Споры вокруг именно этой темы, размера климатических репараций, как их называют, станут главными в повестке Парижской конференции, вовсе не борьба с глобальным потеплением как таковым. Тут я должен сказать, что американский конгресс, в котором преобладают республиканцы, ни за что не согласится на передачу сотен миллиардов долларов странам третьего мира ради того, чтобы они скрепили своими подписями маловразумительный итоговый документ ООНовской конференции. Такого рода иностранная помощь не пройдет через конгресс. Да и на что тамошные чиновники в отсутствии наличествующих замещающих технологий смогут с пользой употребить эти миллиарды, кроме как положить к себе в карман на производство прогрессивной низкоуглеродной техники, которая пока что не по силам самому Западу, это смехотворно.
Многие европейцы хотят оформить решение Парижской конференции как юридически обязывающие. Но что это значит в современном контексте международного права, задается вопросом Орен Касс.
Если договор юридически обязывающий, то его нарушителя можно теоретически наказывать, да? Но кто это будет делать? Кому обращаться? Ведь соответствующие инстанции в природе не существует. В США, к тому же, юридически обязывающие договоры подлежат утверждению Сената, а он в данном случае, как я уже говорил, не даст своего согласия на документ, предусматривающий передачу больших денежных сумм третьему миру. Я полагаю, обязывающими станут, тем не менее, какие-то второстепенные пункты Парижского договора, касающиеся, например, ежегодной отчетности об объемах выбросов и текущих разработках низкоуглеродных технологий, но не первостепенных его статей. В этой связи я хочу вернуться к мысли о том, что если экологи действительно верят в свои катастрофические сценарии глобального потепления, то у них есть все средства заставить главных загрязнителей свернуть эмиссию парниковых газов, вплоть до применения военной силы или полного торгового эмбарго в отношении тех стран, которые не соглашаются сокращать выбросы, либо введения карательных тарифов на их энергоемкие экспортные товары. Ни о чем подобном, разумеется, речи не идет и в помине. Если прав южноафриканский епископ, нобелевский лауреат Десмонд Туту, заявляющий, что выбросы СО2 сродни апартеиду, то международное сообщество знает, как следует жестко бороться. Если правительство Запада разделяют навеянную Холокостом позицию гуру американских зеленых Джеймса Хансона, что ТЭЦ — это фабрики смерти, а составы, подвозящие на них уголь, — поезда смерти, то их с полным моральным основанием позволительно бомбить. Не знаю, как иначе вынудить страны третьего мира отказаться от своих планов экономического развития.
Незадолго до открытия Парижского форума ведомство ООН по охране окружающей среды сообщило о смерти Мориса Стронга, своего первого руководителя и вдохновителя идеи всемирных саммитов по климату. Погибнет ли со Стронгом и его детище, покажет будущее.
Это был репортаж нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2 декабря. У микрофона Ярослав Шимов. В Комитете по борьбе с терроризмом при Совете Безопасности ООН на днях состоялись слушания, в которых участвовали несколько десятков специалистов из многих стран. Один из них – американский антрополог, специалист по экстремистским движениям Скотт Этран, который работает сейчас в Оксфордском университете, сделал любопытное заявление. По его мнению, террористическая группировка «Исламское государство» на данный момент обладает для тех, кого вербует в свои ряды, наивысшим революционным психологическим драйвом со времен большевистской революции в России и нацистского движения в Германии. Можно ли говорить о том, что нынешний терроризм и те, в основном молодые люди, которые попадают в его орбиту, действительно явление не совсем новое и встречалось в прошлых революционных движениях, в том числе 100 лет назад в Российской империи? Если да, то какие выводы о характере и перспективах борьбы с терроризмом позволяют нам сделать уроки истории? Об этом я беседую с израильским историком, сотрудником Иерусалимского университета, автором ряда книг и статей о русском революционном терроризме Леонидом Прайсманом. Леонид, в качестве затравки я использую такое недавнее событие в комитете при Совете Безопасности ООН, комитете по борьбе с терроризмом. Недавно слушания, в которых участвовали разного рода специалисты. Вот один из них, антрополог американский по имени Скотт Этран, он работает сейчас в Оксфорде, и он сделал такое заявление, что, по его мнению, та группировка, которая называется «Исламским государством», она на данный момент обладает для тех, кого она вербует в свои ряды, наивысшим революционным драйвом, как он выразился, со времен большевистской революции или нацистской Германии. Вот такое заявление. Можно ли говорить о том, что действительно нынешний терроризм и те молодые в основном люди, которые попадают в его орбиту, психологически это явление, ну, как бы не совсем новое, и что в прошлом в революционных движениях, в том числе и в русском революционном движении, которым вы занимались, нечто подобное уже было?
Чисто психологически речь идет о том, что есть молодые люди, которые абсолютно уверены, что их основной цель является уничтожение того общества и того строя, в котором они находятся, в котором они живут, потому что это общество и строй чудовищно несправедливы. Например, если мы возьмем самую страшную террористическую организацию начала 20 века, боевую организацию партии социалистов и революционеров, в нее шли люди из самых разных сословий, в том числе представители самых аристократических дворянских семей. Эти люди были убеждены, что вот та власть, которая есть, она какая-то дьявольская власть. Причем среди этих людей были тоже верующие люди. Но вот считается о том, что эти мусульмане, террористы, они ждут, что на том свете ждут 72 года и прочее, прочее. Но если мы посмотрим, как умирали эсеровские боевики, знаменитый рассказ Андреева, Леонида Андреева о семи помешанных, прокурор, который наблюдал за ними, как эти люди умирали. Они шли на казнь, как на праздник. Они отдавали свою жизнь за самое святое, во что они верят, о чем они думают и прочее, прочее. И мы знаем, к чему эти люди привели в Россию. Психологически, наверное, мы можем найти что-то общее. Разница заключается, видимо, в том, что психологически у тех людей были какие-то границы. Но я постараюсь объяснить на примере. Например, да. Каляев не бросил бомбу в карету великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, страшного реакционера, поскольку там находились дети, которых он воспитывал, его брата Павла. Он спросил у Савенкова: «Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что я прав? Если бы его организация партии скажет мне в твоем лице, что я не прав, пойди убей, а пойду убью». Он Савенко ему сказал: «Нет, я был прав». Это очень своеобразная мораль, но все-таки здесь есть какая-то крайность. Они все-таки убивали тех, кого не считали, как правило, своими врагами. Другое дело, что эта цель могла быть самая широкая. Ну, например, были такие анархисты, безмотивники. Что звали безмотивники? Например, кофейня Липмана в Одессе. Декабрь 1905 года. Там сидят в основном еврейские семьи с детьми и прочее, прочее. Евреи-террористы закидали его бомбами. За что? А в кафе рабочие не сидят. В кафе пирует кровавая буржуазия. То есть идеологические мотивировки у тех и других были сильные. Но в чем опасность мусульманских организаций по сравнению с фашизмом и коммунизмом? Национал-социалистическое движение, большевистское движение возникли в конце 19-го, в начале 20 века. Эти две же религии, определенные халифы на час. Мы говорим о религии, которая возникла в 7 веке, которая знала подъемы и спуски, и которая сейчас находится на колоссальном подъеме. Мы знаем слишком большое количество людей, родившихся отнюдь не в мусульманских семьях, а в католических семьях Бельгии. Бельгия дает самый большой процент на душу населения боевиков, которые идут в Франции, или в православных семьях России. Знаменитый Саид Бурятский. Он родился в русско-православной семье, а стал известным мусульманским террористом. Поэтому в этом плане они как бы более опасны. У них очень хорошо поставлена агитация, вербовка, пропаганда. Поэтому эта организация является еще более опасной, чем Аль-Каиды.
А скажите, вот такого рода движения, движения, рождающие людей, которые, как вы сказали, могут идти на казнь, как на праздник, они возникают в каких общественных ситуациях? То есть это некий кризис, ведь не всегда есть такие люди. Допустим, большая часть 19 века в Европе в этом плане прошла совершенно спокойно, только под конец начали появляться эти анархистские и другие радикальные организации, которые перешли к методу террора в Европе и в России. В обществе какое брожение, какие процессы способствуют появлению таких людей?
Ну вот давайте, если мы возьмем Россию. Россия конца 19-го, начала 20 века. С одной стороны, бурное общественно-экономическое развитие. Серебряный век русской культуры. Но с другой стороны, чудовищное неравенство. Самодержавная монархия. Колоссальный раскол в обществе, когда любой ученик 5 класса гимназии знал, что царская власть – это плохо. Только честные с ней боролись, а нечестные нет. Когда все мыслящее население страны думает, что эта власть плохая, то наиболее крайние элементы шли в террор. Ведь русское общество тогда, оно же было как болельщик. Оно наблюдало за борьбой террористов с царским правительством. Хотя убивали далеко не только министров. По инженерах убивали, офицеров, кого угодно убивали. Но общество было целиком на стороне террористов. Есть фантастические воспоминания Короленко о разговоре с Толстым. И он сказал про убийство петербургского градоначальника Лауниса: это целесообразно. И Короленко был абсолютно поражен. Когда убили Плеве, не только на улице целовались, в Министерстве внутренних дел все были счастливы. А в отчете жандармского отделения об убийстве московского генерал-губернатора Сергея Александровича была сказана одна фраза: «Москва ликует». А что сейчас происходит в теперешнем исламском мире? Теперешний исламский мир болезненно переживает свое отставание во всем от европейско-американской цивилизации. Мир, который в конце первого тысячелетия нашего, в начале второго, был законодательным модом. А все, что касалось науки, искусства, архитектуры, резко отстает. И это приводит к какому-то чувству неравенства, ненависти к европейцам. И когда начались эти бурные революционные события 2012 года, это вот раскол в обществе. С одной стороны, безумно богатая элита Саудовской Аравии или Кувейта, с другой стороны, чудовищная нищета в других странах. Все это приводит к такому бурному взрыву, и есть готовая почта. Есть очень сильная, мощная религия, которая полностью охватывает целиком все сферы жизни исламского общества. И вот это привело к этому необыкновенно мощному взрыву.
А если взять тех террористов, которые вербуются в европейских странах, они-то живут в совсем другом обществе. Они его воспринимают примерно так, как молодые, условно говоря, эсеры и анархисты воспринимали царскую Россию, как общество некое неправильное.
Те молодые мусульмане, которые, предположим, живут во Франции, страну, которую я хорошо знаю, они живут в определенных районах бедноты. Они не кончают школу, у них какой-то очень большой процент преступности и прочее. Они видят, что у них не получается, может, за них самих влиться во французское общество. И они себя отторгают от него, и они находят для себя выход в этой самой крайней пропаганде и в крайней форме борьбы. Но те немногие сами европейцы, родившиеся в католических или протестантских семьях, которые идут в это, но это на самом деле исключение. А в основном это люди, которые родились в мусульманских семьях, которые чувствуют свое неравенство и которые считают, что вот мир ислама им даст возможность лучше выразить себя, лучше реализовать себя и так далее.
А если вспомнить историю русского терроризма начала прошлого века, там была очень, ну, на мой взгляд, просто захватывающая история взаимодействия, так сказать, и борьбы полиции, охранки и революционных организаций, в том числе террористических. Ну, взять хотя бы хорошо вам известную фигуру Азефа. В нынешней ситуации возможно ли нечто подобное? Возможно ли проникновение, так сказать, агентов спецслужб тех же западных стран, Израиля, в среду этих террористов, или там более закрытая, так сказать, структура?
Я думаю, что возможно. Знаете почему? Ведь в первую очередь мусульманское общество, в нем запрещено почти все. Ведь если увидеть одного из террористов, где он где-то пьет вино или пиво, он совершает страшный грех. Если у него какие-то отношения с женщиной, или, дай бог, с мужчиной и прочее, он совершает другой смертный грех. Знаете, когда у человека так много смертных грехов, есть на чем его вербовать. В этом плане, я думаю, это здорово облегчает проникновение в эти организации. Особенно в Европе, где они часто говорят на французском языке и прочее, без сомнения это облегчает. Проще, чем был русский революционер в начале 20 века.
Более того, известно, что некоторые участники, например, французских последних терактов, они, в общем, вели не самый правоверный исламский образ жизни.
Да, они вели не самый правоверный образ жизни, но потом, когда они пришли к исламу, и стали такими правоверными исламистами, они были учены в чем-то подобном, для них это было совершенно страшным угрозом.
Ну, история революционного русского терроризма, ну, известно, как она закончилась.
С убийством Столыпина. После убийства Столыпина особенно терактов не было.
А с чем это было связано?
Это было связано с тем, что русская революция была в целом подавлена. Если, конечно, не Первая мировая война, никакого этого ужаса не было. Известно, что Ленин говорил в начале 1917 года, что при нашей жизни мы революции не увидим. Специфический террор убило во многом разоблачение Азефа. Потому что когда они увидели, что глава боевой эсеровской организации – провокатор, а потом убийство Багрова Столыпина, который тоже был провокатором и давал полиции слишком большие сведения, после этого никто уже особо не хотел идти в террор. Ты не знаешь, на кого ты работаешь. Вот эти вот два разоблачения, они сыграли колоссальную роль. А кроме того, революция была подавлена. Столыпин сумел подавить революцию. Он говорит, дайте мне 20 лет, и я переустрою Россию. К сожалению, 20 лет Столыпину никто не дал. Началась чудовищная Первая мировая война, которая покончила со всеми четырьмя империями, с русской, турецкой, австрийской, немецкой. Но самый большой удар она нанесла по несчастной России. До сих пор туда не может отправиться от того, что произошло.
в 17-22 году.
Царская власть терроризм, как вы сказали, победила, но, увы, ненадолго. А если брать нынешнее противостояние цивилизованных обществ и исламского терроризма, на ваш взгляд, какая тактика здесь может быть наиболее, так сказать, оправдана с точки зрения психологической? Тоже каким-то образом опорочить эти организации?
С одной стороны, без сомнения, борьба с ИГИЛ, который создал свое собственное государство и ведет наступательные действия, здесь есть, без сомнения, только военный путь. Надо с ним покончить военным путем. Что делать с теми миллионами исламских молодых людей, которые находятся в Европе? Мне очень сложно дать ответ. Нужно, видимо, с одной стороны, запретить эту чудовищную пропаганду в мечетях. Нужно, видимо, высылать тех, которые участвовали в боевых действиях, а потом возвращаются из страны. Но это не ответ. Нужно, видимо, как-то показать им, что западное общество им дает тоже какой-то выход. Но как это сделать? Ломают голову руководителей и правительства всех стран, которые в этом разбираются гораздо лучше меня.
Я беседовал с израильским историком, автором книг и статей о русском революционном терроризме начала прошлого столетия Леонидом Прайсманом. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2 декабря. Этот выпуск подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.